Значит, давайте мы с вами сейчас пройдем хоть немножко дальше по введению в науку Каббала. Мы с вами закончили на 13-м пункте, и сейчас мы в 14-м пункте находимся. Это по книжке «Наука Каббала», страница 133, если я не ошибаюсь. Вы мне должны поправить, но мне кажется, что это здесь мы находимся с вами. Значит, 14 пункт. Мы с вами говорили о том, что творение создано противоположным Творцу. Свет создал кли, желание которого получать, и больше ни о чем оно не представляет и не может никак. Но поскольку желание получать, получая свет, оно немедленно аннулирует свое желание, наслаждение входит в желание, желание при этом пропадает, пропадает желание, пропадает ощущение наслаждения. И поэтому возникает просто разрыв между светом и между кли. Кли остается пустым. Как сделать так, чтобы кли был наполнен? Вот эту задачу далее решает Каббала. Как она решает, Каббала, в принципе, что значит решает? Она объясняет нам, как в природе эта задача решена. Решена задача очень просто. В первую очередь, против света и кли, находящегося против света, делается цимцум, так называемый. То есть, само кли, вот это желание получать, оно делает цимцум алиф. Первое сокращение. Оно выталкивает из себя свет и не желает больше ощущать его, потому что убеждается, что просто таким образом, даже если оно получило бы свет, оно было бы полностью противоположно свету, ощущало бы себя абсолютно удаленным, с одной стороны. С другой стороны, даже если бы и не было бы этого эффекта, то был бы другой эффект, перестало бы ощущаться наслаждение от света, а только осознание его присутствия. То есть практически сам фактор нахождение света в кли бы исчез. Поэтому, говорит Бальсулам, для того, чтобы избавить творение от такой удаленности от Творца, то есть, чтобы не было противоположности света и творения кли, произошел цимцум алиф, первое сокращение, которое отделил четвертую часть, вот эту самую последнюю развитую эгоистическую часть творения, от духовных объектов. От света. Отделил. Вот эта перегородка, которая здесь возникла, она и называется цимцум алиф. Она полностью отделяет наслаждение от желания. Желание становится властителем самого себя. Оно диктует сейчас, с этого момента и далее, каким образом оно будет себя вести. Это подобно тому, как я, находясь у кого-то, допустим, в гостях или перед какими-то огромными наслаждениями, делаю на себя сокращение. Я зажимаю себя, поднимаюсь выше своего желания, зажатого, сокращенного, и после того, как я его сократил, теперь я могу начинать думать, планировать, решать, каким образом я могу им воспользоваться. Но уже находясь над ним, властвуя над ним, над самим собой, над своей природой. Каким образом мы вообще можем это сделать? В нашем эгоистическом мире мы можем это сделать, но это не будет называться сокращением. Очень много людей из нас идут на диеты, на всевозможные ограничения, берут на себя какие-то обеты. Это не является сокращением, потому что в таком случае мы меняем просто одно на другое. То есть я в своих глазах вырабатываю какой-то, как сказать, нечто большее, чем то, с чем я расстаюсь. Допустим, я должен перестать употреблять сахар. Вот у меня сахарный диабет. Значит, мне сказали, сахар запрещен. Ну, я, конечно, поначалу с этим не соглашался, но потом я почитал несколько книг, посмотрел там всякие картинки, фильмы, и этим убедил себя, что действительно это мне во вред. значит, здоровье стало дороже, чем сладкое. И я таким образом отказался от сладкого. Значит, я поменял одно удовольствие на другое удовольствие. Это не называется сокращением. Таким образом, мы все время в нашем мире что-то меняем. Под воздействием общества, моды, рекламы, самоубеждения. Мы все время можем менять. Человек при этом не считается силой воли, что он с силой воли. Он не силой воли, он просто себя убедил какими-то вспомогательными методами, методиками, что в чем-то новом есть большее преимущество, чем в прошлом, и поэтому меняет одно на другое. Так и мы утром встаем и бежим на работу. Хотя никто не хочет на нее бежать. Но просто зная, что, оставаясь в постели, мы заработаем больше страданий, а идя на работу, хотя это и страдания тоже, но все-таки за это потом мы получим определенное количество наслаждений, мы это делаем. Никто не называет это геройством. А как же здесь это происходит? Как мы можем сократить полностью свет в себе? Во имя чего? Если бы вместо этого мы что-то получили другое, тогда это было бы эгоистическое действие. В том-то и дело, что здесь происходит действие абсолютно альтруистическое. Не ради того, чтобы получить внутрь себя что-то. Потому что вместо исцеления света клей ничего не получает. Оно получает единственное, что не отдаление от света. Оно становится сейчас равным свету. Свет отдает, клей пока ничего не отдает, но оно уже не получает. Оно уже близко к свету, оно уже равноценно. Отказавшись, допустим, от угощения у хозяина, я как гость, становлюсь с ним равноценным. Он не хозяин надо мной, и я не гость у него. Если я только оттолкнул, отказался, то мы с ним равные. И теперь мы можем вступить в какие-то другие отношения. Возможно, я сейчас начну что-то у него пробовать, и это будет уже считаться не получением, а отдачей. Я буду оказывать ему этим какие-то удовольствия, какое-то одолжение, что называется. То есть цимцум, он, в общем, происходит во имя возвышения, а не замены одного наслаждения другим. Это то, что произошло в кли. В тот момент, когда высший свет пытается войти внутрь творения, экран отталкивает его назад, и этот процесс называется ударом. Значит, свет исчез, а сейчас он снова желает войти в кли. Но кли уже защищает себя экраном. Экран. Что значит экран? Противоэгоистическая, антиэгоистическая своя собственная сила, которая находится во всех моих эгоистических желаниях и заставляет их держаться в пустоте. Во имя чего? Во имя подобия свету. И тогда, когда свет желает снова прийти, наслаждение желает снова ощутиться во мне, оно отталкивается от меня. Это будет называться ор-яшар, прямой свет. Это ор-хозер, обратный свет. Я все полностью от себя оттолкнул. В таком случае я стал свободным. Экран, который стоит передо мной, дал мне условия свободы. Не заменяя одно наслаждение на другое, а именно поднявшись выше своего эгоизма, своей природы. Желание получить или эго. В результате этого удара отраженный свет поднимается снизу вверх и надевается на 10 сферот высшего света. Что значит одевается? Отражая, отталкивая угощения, я как бы ощущаю их, что же они должны были мне дать. Какие чувства, ощущения, наполнения я потерял. Это очень важно. Таким образом, я вступаю в контакт с наслаждениями, которые приходят ко мне, но вне меня. Таким образом, я начинаю осознавать, что же Творец желал бы дать мне. И начинаю взвешивать, а как бы я теперь мог поступить, Если я хочу уподобиться ему, стать таким, как он, ради него. То есть, изолировав себя от наслаждения, начиная его ощущать, взвешивать вне себя, как будто угощение, которое находится на столе, я уже начинаю с помощью угощения относиться к хозяину, как хозяин с помощью угощения относится ко мне. Эти угощения, которые стоят на столе, не важно, что они поставлены хозяином, но я ими могу пользоваться для своей связи с ним, потому что он желает меня насладить. Если я буду желать его насладить, в этом случае мы будем абсолютно равноценны. Не важно, что он создал меня в желании насладиться и уготовил наслаждение. Важно, каким образом я их использую. И вот здесь и заключается этот волшебный ключик. Золотой ключик, с помощью которого мы можем стать подобными Творцу, подняться с уровня сегодняшнего нашего животного состояния, когда мы ощущаем только 5 нашими органами чувств, сделать экран, начать ощущать выше экрана, то есть те наслаждения, высший свет, который приходит к нам, но мы его не ощущаем, потому что нет экрана, и те наслаждения в высшем свете, которые Творец желает, чтобы мы получили. А мы желаем использовать их ради того, чтобы стать равными Ему. Понимаете? Отказываясь от света, который все равно не может в нас войти эгоистически, мы используем вот это правило для того, чтобы взойти на следующую ступень, над ступенью животного и стать ступенью человек. В нашем мире есть неживая, растительная, животная природа и человек. Неживая, понятно нам, растительная, понятно, животная природа. Животная природа – это все, что воспринимает наш мир в свои 5, или неважно сколько, 5 в общем, эгоистических органов чувств. Зрение, слух, осязание, обоняние, затем осязание и тактильное ощущение. Они есть практически у всех животных, всего животного мира. И у человека. Чем мы отличаемся от них? Ничем, только больше, более высокой организацией внутренней. Больше ничем. Качественно? Ничем. Человеком называется та ступень, которая подобна Творцу. Подобна Творцу. Так вот, на эту ступень мы можем зайти, если мы поставим здесь экран над всеми предыдущими находящимися в нас свойствами. И с помощью его будем работать. То есть, вроде бы, мы все имеем в нашем мире. Желания, приходящие к ним наслаждения. Экрана не имеем. Как сделать цимцум и как сделать над собой экран? Тогда бы я стал ощущать высший мир. То есть природу, которая находится на уровень выше меня. Вечную, совершенную, гармоничную. Она и называется Творцом. Как бы ее начал ощущать? Вот в этом отраженном свете. Сначала цимцум делается, сокращение, приподнимаешься над собой и делаешь отраженный свет. Отдаешь как бы обратно все предложенное тебе наслаждение, которое ты обнаруживаешь выше экрана, обратно. И в той мере, в которой ты можешь их затем начинать принимать ради хозяина, становишься подобным ему, потому что ты ему сейчас даешь удовольствие, которое он уготовил для тебя. Возвращаешь ему. Принимаешь ради него. И получается, что человек становится абсолютно равноценным Творцу, так же, как гость и хозяин, если гость, оттолкнув угощение, начинает затем принимать их только для того, чтобы сделать удовольствие, оказать одолжение, любезность хозяину, то он не считается получателем, он считается дающим. Вот на этом принципе основана вся наша работа. После того, как происходит отторжение, отталкивание, угощение, начинается вычисление. А сколько из приходящего света я могу принять? Допустим, я могу принять в себя, ну, допустим, 20% света. Я это заполняю себя этими 20% наслаждения. А 80% остаются пустыми. Пусто. Почему? А потому что на них у меня нет, допустим, силы воли наслаждаться, чтобы этим наслаждать хозяина. Я, если начну их получать, буду сам наслаждаться. И поэтому эта часть во мне, я оставляю ее пустой. И заполняю только 20%. Значит, вот эти 20% и есть мое подобие Творцу. Подобие Творцу. Поскольку внутренняя наша часть, она создана, давайте нарисуем по-другому. Есть у нас рожь, это вот эта часть, которая вычисляет все, голова называется рожь. И дальше идет тох. Тох – это внутренняя часть, вот это вся. Я делаю расчеты, в наслаждении, которое ко мне приходит, отталкиваю, взвешиваю, сколько можно принять, принимаю внутри себя. Это ор-яшар, прямой свет, это ор-хозер, обратный свет, это ор-пними, внутренний свет, проходит от рож через экран, который называется П, рот, и распространяется до места, которое называется табур. Табур – это как пуп в теле. Все мои желания состоят из пяти частей. Кетер, хухма, бина, зерампин и малхут. Каждая из них состоит еще из пяти частей, подчастей. И каждая из них состоит еще из пяти частей, подчастей. Итого 5 на 5 на 5, 125 частей. Исправляя каждое из них, я уподобляюсь больше Творцу. Итого есть 125 ступеней, начиная от моего настоящего состояния, наш мир, и до вот этого полного состояния мира бесконечности, есть 125 ступеней. То есть 125 градаций моих желаний, которые я на каждой из которых я приобретаю экран, и с помощью этого экрана начинаю работать со своим желанием на отдачу. Я получаю в него, но с намерением, что я это делаю для того, чтобы удовлетворить хозяина, доставить ему удовольствие. Таким образом, через меня проходит весь свет, он входит в меня, вот этот вот орб-неми, и он существует во мне, он не улетает, он не исчезает, как вот в этом случае, когда нету экрана, когда я не отталкиваю, а прямо напрямую принимаю удовольствие. Мы знаем, что в нашем мире это тоже существует. Принял, и все исчезло, через секунду ты уже не чувствуешь, а что же у тебя было. И снова должен бежать за новыми желаниями и за их наполнениями. Ощутить какое-то кратковременное наслаждение, и на этом все. И в итоге человек так бегает и бегает, пока не устает. Когда устает, умирает. А если наполняется постоянно и полностью, и все возрастает его наполнение, он ощущает вечное течение природы, вечную жизнь. Поэтому над экраном ощущается вечный высший мир, и человек с ним соединяется, он начинает существовать в этом вечном объеме. Таким образом выходит в вечность. достижение этой вечности и совершенства происходит постепенно, по 125 ступеням нашего исправления. В принципе, все находится в нас. Снаружи только находится энергия такая природы, неощущаемая сейчас еще пока нами, которая называется свет. Если мы захотим себя изменить, мы вдруг начнем ощущать эту энергию. Она заливает все. Она находится вокруг нас, внутри нас. Нет для нее никаких границ. Как только я захочу работать вот на этом принципе, это и есть принцип Каббалы, принцип получения. А иначе не получишь. Иначе сразу же наслаждение аннулируется желанием. Значит, мы с вами разобрали, как работает наше желание. Если оно чисто эгоистическое, то оно работает напрямую вот по этому принципу. И тогда оно очень маленькое. То, что оно ощущает немножечко в себе, называется наш мир. И больше мы ощутить не можем. Приходящие маленькие наслаждения, минимальный уровень постоянный, который мы называем нашей жизнью, когда мы отчаиваемся, разочаровываемся, желание пропадает, ощущение в желании какого-то наполнения пропадает, и человек умирает. Не от того, что клетки умирают, а от того, что желание пропадает. Желание является той силой, которая держит материю в движении, в развитии. Как только желание исчезает, материя из живой становится растительной и потом неживой, вплоть до полного распада. То, что держит желание, это сила жизни, сила наслаждения, желание насладиться. А в духовном мире еще более того, в духовном мире желание держится за счет желания отдачи, отдавать. Я вам скажу, вообще это и в нашем мире то же самое. Вы можете в этом убедиться очень просто. Если вы... У меня тут на днях, позавчера, был академик Колодный. Он первая величина в мире по проблемам воды. И он так здорово нам рассказывал о воде здесь, о свойствах бины, о свойствах отдачи, о свойствах любви, которые есть в воде. Человек абсолютно нерелигиозный, далекий от Каббалы. Он нашел меня, потому что обнаружил, что Каббала говорит о том, что изучает его наука, и там, где наука ничего не может как-то понять или ответить, он вдруг находит, что у нас это все объяснено, правда, не совсем понятным языком, но так он нашел нас. Так вот, он говорит, давайте с вами, вот стол, за которым мы с ним тут и сидели. Мы вам, кстати говоря, покажем потом. Не сегодня, в следующий раз смонтируем этот фильм. Мы его сняли, нашу беседу. Он говорит, вот давайте мы из этого дерева, из которого сделан стол, выберем всю воду. И мы получим... вся материя рассыпется. То есть вода, которая находится в нашем теле, там 90%, мозг 98%, там кости 80%, каждое тело, оно состоит из воды. В основном большее количество всего, больше всего, что в нем находится, это вода. Если нет воды, тело рассыпается, любой материальный объект. Потому что вода – это свойство жизни, свойство бины, свойство отдачи. Оно держит все вместе. И поэтому, когда у человека пропадает желание, а в духовном мире пропадает желание отдавать, то сразу же тело или желание рассыпаются. Так, что у нас еще, значит, здесь есть? Мы с вами, в общем-то, прошли более-менее этот 14-й пункт птихи. Значит, еще раз мы его повторим. Как образовывается духовный объект? Желание. под воздействием приходящего света отталкивают этот свет. Затем под воздействием этого же света образуется экран, который вычисляет, кроме оттолкнув угощение, не забывайте пример с гостем и с хозяином. Это пример абсолютный, он просто в нашем мире полностью подобен тому, что происходит в духовном мире. Значит, после этого происходит вычисление, сколько из предложенных мне угощений я могу принять, чтобы уподобиться хозяину. Вот эта вот мера принимается мной внутрь и образует тох парцуфа, внутренняя часть. А пустая часть, не заполненная моим желанием, называется сов, конечная часть. Вся часть моих желаний называется гуф, тело. Там, где я решаю, что мне делать, как мне поступить, называется рож, голова. Табур – то место, которое делит между собой желания, которыми я пользуюсь, то есть которые я наполняю, чтобы насладить хозяина, и те желания, которые я не могу использовать для наслаждения хозяином. Наслаждения, которые я здесь испытаю, они больше, чем моя сила воли. Место, где находится масах, называется П. Масах или экран. И окончание всех желаний человека называется сиюм. Эти слова надо запоминать. Они одинаковые на всех языках, потому что это каббалистические слова, очень древние. И от них никуда не деться. Это как любые термины в любой науке. Они сохраняются в том же звучании, используются как в оригинале, из которого произошла эта наука. В голове есть у нас 10 сферот, то есть частей, в которых мы осознаем, где мы находимся, с чем мы работаем. И затем гуф наш тоже состоит из 10 сферот наших желаний. Или из 5 частей. Потому что есть у нас кетер, хухма, бина, зерампин и малхут. Зерампин, он состоит из 6 частей. Итого у нас мы иногда называем 5, а иногда называем 10. Но это просто как бы условные названия. Можно называть, что любое духовное тело состоит из 5 частей или из 10 частей. Если мы раскрываем одну из этих частей, состоящую внутри из 6. Далее, следующий пункт, 15. Итак, после цимцум алиф, вместо 4 стадии, возникают новые сосуды получения, новые условия получить наслаждение. Они возникли из отраженного света в результате ударного взаимодействия высшего света с экраном. Но нам еще нужно понять, каким образом этот свет стал сосудом получения. Ведь вначале он был всего лишь светом, отраженным от сосуда. То есть, каким образом вот этот свет, который пришел, Ор-Яшар, прямой свет, отразившись от экрана, он обеспечил совершенно иной способ получения. То есть, такой способ получения, когда получение не считается получением, а отдачей. Почему? Почему, отказавшись от угощения, а затем начиная его принимать, если хозяин меня уговаривает, а я отталкиваю, я обращаюсь при этом в дающего. В то же время, как сам я, в принципе, употребляю. Я после того, как решаю, что могу и что не могу, я начинаю получать внутрь себя эти наслаждения. То есть часть этого света входит внутрь. Только не сразу, а через вот такой кругооборот. Отталкиваясь, вычисляясь, и затем входит внутрь. Что же это за особое свойство такое, патент получать? Поэтому называется наука каббала, наука получения. Это не просто, нам кажется, ну, как в гостях с хозяином, ну, оттолкнул, а потом немножко получил. Здесь не совсем так работает. Так что мы должны, как я уже говорил, не предпочесть одно другому. То есть я отталкиваю, потому что мне стыдно, а когда я чувствую, что я уже могу не стыдиться, я получаю. То есть я остаюсь тем же эгоистом, только перестаю стыдиться. То есть делаю так, чтобы наслаждение от пищи не было нейтрализовано стыдом. А наука состоит в том, чтобы приподняться вообще над расчетами ради себя. Тогда ты становишься выше себя, экран поднимает все наши желания, вот это желание получить, которое называется «моим я». Если я правильно с ним работаю, то я, хотя и остаюсь в своем желании получить, но я поднимаюсь над экраном, в отраженном вот этом свете, Орхозер, я переношу как бы себя выше экрана, в область Творца, в область того, что находится вне меня. И поэтому отождествляю себя с вечностью, с совершенством. Это дает нам ощущение жизни совершенно, в совершенно ином измерении. Чтобы объяснить этот пример, рассмотрим пример из нашего мира. И здесь Баля Сулам рассказывает нам в 15 пункте о примере из нашего мира, о котором мы с вами уже говорили. Извиняюсь. Человеку по своей природе свойственно уважать желание отдавать, и наоборот, ему неприятно получать от кого-либо другого, ничего не отдавая взамен. Почему это у нас есть? Да потому что мы эгоисты. Если я от кого-то просто вот так вот получаю, я не могу просто так получить. Потому что мой эгоизм при этом унизится. Я буду ощущать стыд. Каким образом этот стыд я могу нейтрализовать? Или я опускаю себя до уровня животного, тогда у меня стыда нет. Или если я остаюсь на человеческом уровне, и у меня есть стыд, то я должен каким-то образом его компенсировать отдачей. Или мы платим деньги, или мы говорим спасибо, или это любящий человек, которому я доставляю удовольствие тем, что получаю от него, и это абсолютно мне ясно. Но мы что-то должны делать с этим, потому что стыд – это самое огромное вообще поражение эгоизма, которое только может быть. Человек готов, чтобы только не ощущать чувство стыда, готов на все, даже на самоубийство. Мы видим этому примеры. Так вот, человеку по своей природе свойственно уважать желание отдавать, то есть он оценит отдачу, потому что отдача делает его больше других. Я кому-то даю, значит, я выше его, у меня есть, у него нет, я ему даю. Это всегда сверху вниз. И наоборот, ему неприятно получать от кого-либо, потому что это делает меня зависимым, низшим по сравнению с другим. Допустим, человек попадает в дом к своему товарищу, и тот предлагает ему пообедать. Естественно, что гость, как бы он ни был голоден, откажется от еды. Это естественно, что он как-то ему будет неловко, он как-то будет отталкивать. Потому что ему неприятно ощущать себя получателем, который ничего не дает взамен. Если бы он дал бы взамен, тогда было бы это уже не получением, а обменом. На этот обмен мы все согласны. Мы идем в магазин, никто никому не делает одолжение, мы еще торгуемся, считая, что я даю больше, чем получаю. А продавец считает, что он мне дает больше, чем получает. И вот пока мы с ним не уравниваемся, вдай-возьми. Хозяин, однако, начинает гостя уговаривать, убеждая, что тем, что он съест его еду, получит эти наслаждения, доставит хозяину большое удовольствие. Когда гость чувствует, что действительно это так, что поглощая, принимая от хозяина, он оказывает хозяину удовольствие, то есть он чувствует, что этот акт не получение на самом деле, а смысл внутреннего, внутренний смысл этого акта – отдача, потому что любовь хозяина, настойчивость хозяина сделали таким ситуацию, то он согласен съесть предложенную еду, потому что больше не чувствует себя получателем. Более того, теперь гость чувствует, что он дает хозяину, доставляя ему удовольствие тем, что соглашается поесть. Получается, что несмотря на то, что гость был голоден, а ведь, то есть с огромными наслаждениями, без этого вообще невозможен контакт изначальный, то есть мы должны изначально достичь желание духовных наслаждений. Тогда мы становимся гостями у Творца. И после этого можем начинать работу на то, чтобы уравняться с Ним и стать таким, как и Он. Но в первую очередь надо набраться где-то желаний на те наслаждения, которые Он хочет нам дать. Это наслаждения совершенно неземные. Эти наслаждения называются свет, духовные. Вечные, совершенные, наслаждение светом, наслаждение на более высшем уровне, чем находимся сегодня мы. Так же к маленькому ребенку вы не можете объяснить, как, чем вы в жизни наслаждаетесь. Он не может этого понять. Так же мы сегодня, находясь ниже уровня экрана, махсома, не в состоянии понять, что же там за наслаждение. Но мы обязаны изначально, до того, как достигаем контакта с Творцом, эти наслаждения каким-то образом обрести. Иначе нам не с чем будет подходить к Творцу. Иначе мы его не сможем обнаружить, как дающего, как хозяина. То есть все зависит от нас. Нам надо внутри себя развить дополнительные желания. Поэтому человек, когда начинает заниматься каббалой, методикой, которая ведет его все время, развивает в нем все, что надо, то в первую очередь каббала развивает в нем новые желания. Но эти новые желания еще не заполнены. Они просто желания. И поэтому человеку кажется, что мир становится еще хуже. Он становится еще темнее. Он вроде бы занимается каббалой, он вроде бы должен идти вперед. Где же этот свет, эти постижения? А на самом деле он чувствует себя все более низким, все более пустым, опустошенным. Это процесс накопления желаний, без которых мы не можем начать обнаруживать Творца как хозяина перед нами. Те, кто не выдерживает этого периода, уходят из каббалы. Те, кто его выдерживают, те достигают настоящего желания, и тогда появляется хозяин, говорит «на». И вот тут мы начинаем работать на то, чтобы сказать «нет, не надо, минуточку». И возникает тут уже между нами и Творцом диалог. Раскрытие Творца происходит человеку, и человек начинает уже постепенно входить с ним в контакт. И начинает смотреть, как я могу уподобиться Творцу, каким образом, что есть во мне, какие условия, изначальные предпосылки, чтобы я мог уподобиться ему, то есть подняться с уровня животного на уровень человека. Человек на иврите Адам. Адам от слова «эдаме», «доме», «подобен». То есть тот, кто становится подобным Творцу, тот становится уже человеком. Есть меры подобия Творцу. Какие? А вот очень простые. У нас всего есть 5 уровней желаний. 0, 1, 2, 3, 4. Человек сначала овладевает нулевым уровнем желаний, уподобленным, в желании быть подобным Творцу. Такой уровень желания называется убар. Убар – это зародыш. То есть, как зародыш в нашем мире. Такой он маленький относительно Творца, относительно подобия Творцу. Затем развивает себя больше. На уровне первом своих желаний эгоистическом, на большем уровне. Такое состояние называется яника. Яника – это вскармливание. Когда как бы вскармливаешь от груди ребенка. То есть человек уже становится больше подобен Творцу, как младенец в период вскармливания. Затем он уже становится гадлут, большее состояние, взрослое как бы. В этом состоянии есть подростковое состояние, и далее оно тянется к взрослому состоянию и к окончательно созревшему состоянию. Вот эти вот три состояния, ибур, яника, мухин, они называются ибур, яника и затем до четвертого состояния мухин. Мухин – это от слова «разум». Эти состояния мы проходим. Как проходим? Сначала у нас нет никаких желаний к Творцу, к им наслаждению, которое Он хочет нам дать. Появляются эти желания постепенно. Появилось желание маленькое, нулевое. Я начал с ним работать, отталкивая все от Творца. Я таким образом подобен, как плоду в чреве матери. Я все от себя отталкиваю, но зато я могу тогда существовать в нем. Потому что я не являюсь инородным телом. Я все отталкиваю от себя. И Творец ничего не получает. Тогда я пассивно могу в нем существовать. Это метод моего подобия. Это мера моего подобия. А затем возникает во мне большее эгоистическое желание. Я еще более чувствую себя опустошенным. Но если я работаю с ним правильно, я начинаю немножко получать от Творца ради того, чтобы дать ему наслаждение. Но немножко получаю. Пассивно получаю. Как младенец, который сосет мать. Он при этом дает ей наслаждение. Но пока еще очень мало, неосознанно. А следующие этапы – это уже разумные действия человека в уподобии Творцу, называемые мухин. От слова «моах», от слова «разум». Так вот, ближе к нам. Значит, что мы выяснили на сегодня? Что в итоге работы человека против наслаждений, которые к нему приходят от Творца, а не от наслаждений нашей жизни. Не думайте сейчас начинать от себя все отталкивать. Этим вы ничего не добьетесь. Все, что есть вокруг нас в нашей жизни, оно не имеет никакого отношения к высшему свету. И не надо вам ни от чего отказываться, уходить куда-то в монастырь, быть аскетом. Не надо ничего, вы должны нормально существовать. Все, что вы должны сейчас, это начинать в себе представлять свое соотношение с Творцом. Если он раскроется, каким образом я смогу начинать уподобляться ему. Вот по этому вот рассказу, который мы сегодня с вами разобрали. Итак, мы видим, как появляется новый сосуд получения еды. Сила убеждения со стороны хозяина и сила сопротивления со стороны гостя, две взаимно противоположные силы, нарастая в нашем состоянии, если это будет нарастать, если мы будем представлять себе так, в конце концов превращает получение в отдачу. Факт получения остался. Естественно, что гость по ним принимает. Все, что изменилось, это только намерение гостя, что я принимаю не для того, чтобы насладиться, а для того, чтобы уподобиться Творцу или хозяину, чтобы отдать ему, как он желает отдать мне. Этого нигде не видно. Гость сидит за столом и врубает угощение согласно своим якобы желаниям. Мы не видим эту внутреннюю работу, которая происходит в нем. Мы издали даже не можем сказать, каким образом человек живет. Он вроде бы все получает от жизни. Потому что, может быть, ощущает, что это приходит к нему от Творца. Оттолкнув это все от себя, сделав правильную программу взаимоотношения с Творцом, он сейчас начинает все получать. И издали он может казаться нам эгоистом. Мы не видим его внутренней работы и не понимаем, по какой программе, по какой формуле он работает с Творцом. Поэтому каббалисты на самом деле не видны в нашем мире. И не видно ничего в них особенного. Они даже иногда могут нам показаться более грубыми, чем обычные люди. Или такие утонченные есть, такие аскеты всевозможные. Это совсем уже не каббалисты, точно, так и знаете. Человек, который скромно себя ведет, человек, которому ничего в этой жизни не надо, не доедает, это не каббалист. Потому что не в этом заключается работа. Работа, она вся внутри, в намерении. Поэтому называется учение тайное учение. В чем тайное? Потому что оно скрыто от чужих глаз. Потому что ты не видишь намерений другого человека. Среди вас есть несколько каббалистов. Попробуйте их найти. Вы думаете, что нет? Есть. Ну, вот московская группа. Посмотрите друг на друга. Разве вы можете поверить, что кто-то из вас каббалист? Вот поэтому учение называется тайным. Факт получения остался. Все, что изменилось, это только намерение. Именно сила отталкивания от нечувства голода, которое является настоящим сосудом получения, стала основой для получения угощения. Пункт 16. С помощью этого примера о хозяине и госте мы можем понять, что такое зивук де акаа, то есть ударное взаимодействие. Сначала приходит свет, получает удар, отскакивает, и после этого происходит расчет, и он проходит внутрь. Зивук вообще в обиходе называется слияние, соединение. Совмещение. Грубо говоря, на иврите половой акт называется зивук, когда взаимно соединяются два противоположных элемента. Так вот, свет и кли, свет как бы олицетворяет собой мужскую часть, а кли женскую часть, они, взаимоударяя друг в друга, в итоге соединяются вместе. Вот здесь вот происходит их соединение. Свет размещается внутри кли. Именно благодаря тому, что произошло ударение, отдаление, сопротивление, расчет, и только затем соединение во имя внешнего какого-то определенного смысла, внешнего внешней ценности, что ли. Я извиняюсь, я перевожу внутри себя с иврита на русский и говорю вам, так что получается часто, наверное, не очень красивые и правильные выражения. Так вот, с помощью этого примера о хозяине и госте мы можем понять, что такое зивук де акаа, ударное взаимодействие, в результате которого вместо желания получить возникли новые сосуды для получения высшего света. Сосуд отдачи. Удар происходит из-за того, что высший свет бьет в экран. Желая войти внутрь творения, это подобно к тому, как хозяин уговаривает гостя принять трапезу. Та сила, с которой гость отказывается от еды, напоминает экран. Подобно тому, как отказ принимать еду превратился в новый сосуд. То есть, отраженный свет, отказ стал условием для получения затем угощения. Вот на этом мы с вами сегодня закончим урок, потому что мы закончили с вами тему. Три основных понятия в Каббале – это желание отдать свет – желание получить кли и экран, который между ними. Вообще в природе больше ничего нет. Смею вас заверить. Есть свет или творец, или наслаждение. Есть кли или творение, или желание. И третье, то, что возникает между ними, если возникает, то это экран, масах, намерение, намерение кли. Нигде, ни в чем больше вы ничего не найдете. В нашем мире есть только свет и кли, первое и второе. В духовном мире есть свет, кли и экран. И из этого состоят абсолютно все элементы мироздания. На любых уровнях. На духовных, на земных, эгоистических, альтруистических. Что бы мы ни могли говорить, о чем бы мы ни говорили, умственные, психологические, психиатрические, желания, наслаждения, материи всевозможные, что бы вы ни сказали, даже то, что вы говорите, даже то, что вы изображаете, даже то, что вы думаете, все, о чем только можно как-то нам выразить, все состоит только из этих двух в нашем мире или трех в духовном мире элементов. О них мы с вами сегодня поговорили. Следующий раз мы с вами продолжим урок на странице 138 в нашей книжке «Пять уровней экрана». В экране мы будем изучать, существует пять уровней, так же, как существует пять уровней наслаждения или пять уровней желаний внутри кли. А сейчас мы с вами попрощаемся. Сегодня у нас вечером еще с вами Ишиват Хаверим, встреча групп. А сейчас мы предложим вам еще один фильм. Может быть, даже не один. Посмотрим. Два фильма мне показывают из-за стекла. Какие фильмы, я и сам не знаю, но они подобрали, я надеюсь, что хорошие. Будьте здоровы. Пишите мне вопросы. Здесь были у меня пять вопросов. Я надеюсь, что я их в следующий раз разберу. Просто мы давно с вами не учили материал, и поэтому я решил во что бы то ни стало хотя бы часик посвятить нашему материалу. До встречи на следующей неделе. Будьте здоровы.